8:04 в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте. Сегодня воскресенье, 3 июля. Меня зовут Алексей Тимофеев. Напомню в самом начале беседы про телеграм-канал, куда вы можете присылать свои вопросы, замечания, комментарии. Все читаем, все видим. Трансляция на Рутюбе, ВКонтакте и мобильное приложение. Мобильное приложение для ваших устройств, чтобы ничего важного не пропускать. Ну что, мы к новостям и к эмоциям от этих новостей. Как вы слышали, губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале написал о серии громких звуков, которые характеризованы как хлопки. Вот в результате этих хлопков есть частичное разрушение 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичева, Попова и Павлова, а также не менее 39 частных жилых домов по улице, по тем же улицам, разрушены частично, 5 из 39 полностью. Вот что это за хлопки такие, в результате которых, значит, 5 домов полностью разрушены, а 39 частично? Ну вот это что за серия громких звуков? Написал губернатор Белгородской области что-то там по предварительным как бы данным, сработала система ПВО. Ну и по пострадавшим. К сожалению, на данный момент 4, пишет губернатор, пострадали. 2 человека доставлены в больницу. Мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Необходимая помощь медиков оказывается. И есть информация на данный момент, это примерно там в 6-7 утра появилась эта информация о 3 погибших. К сожалению, так сказать, вот можно было бы очень много иронизировать по поводу вот этих словосочетаний, словесных эквилибров, хлопки, громкие звуки, шумы и прочее-прочее. Но, так сказать, вот, к сожалению, просто выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших. В Белру сайт белгородский пишет: в 3:00 белгородцы проснулись от залпов системы противовоздушной обороны. После этого произошел прилет в частные дома на улице Маяковского. Во многих многоэтажках пострадали окна и балконы. Примерно в 3:05 над Белгородом раздались залпы системы ПВО. Горожане насчитали до 6 выстрелов. На прямой связи со студией Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, привет.
Здравствуйте.
Мы не знаем, что произошло на самом деле, сколько там было и так далее. Сейчас вся эта история уточняется, информации пока нет. И в связи с этим тоже возникает вопрос. Ну, я понимаю, там лето, воскресный день, да, выходной. Почему до сих пор нет информации, что же на самом деле произошло?
Нет, ну информация какая-то, вот то, которую вы назвали, она есть. Причем давайте уже будем шире картину рисовать. Сегодня ранним утром подверглись обстрелу или поздней ночью. Здесь как раз вот трудно даже точно описать это, определить это время. Подверглись обстрелу не только Белгород, но также Курск и Мелитополь. Я думаю, Мелитополь надо называть теперь тоже как город, который имеет прямое и непосредственное отношение к России. И там обстрел жестокий, и, насколько я понимаю, в Курске все ограничилось, все-таки все ПВО справилось со всем, и были только падения, наверное, обломков каких-то снарядов или ракет, а то же самое в Мелитополе, там что-то так подобного рода, а вот в Белгороде, мне кажется, не все ракеты удалось сбить, или не все снаряды ракетных систем залпового огня. Похоже на то, что украинцы начали применять наиболее уже современные образцы американского оружия и другого западного оружия, которое у них есть, и обстреливать действительно уже российские города конкретно по плану и, в общем-то, с желанием, с целью нанести ущерб. Это не просто стрельба куда-то, знаете, в белый свет, как в копеечку, абы как долетит, не долетит. Нет, это было все сделано сознательно. Ну, а Белгород просто, если кто не представляет, кто не был в Белгороде, а от Белгорода до Харькова всего 80 километров.
Ну, да, там
от Белгорода до Харькова, до границы километров 20, не больше. Вот, поэтому, конечно, это очень близко к границе, но, тем не менее, дело даже не столько в близости, столько в том, что теперь, раз эти вот удары мы начали ощущать, это точно говорит о применении современных средств, нападение фактически, да. И чего мы ждем? Ну, не только, наверное, реакция, и не только правильной терминологии, обстрел, взрывы, а не хлопки и так далее. Ну и, наверное, каких-то решительных действий, потому что в настоящий момент эта атака уже массовая, да, не случайная на российские города. Иногда вот, когда мы первые удары такого рода получали, казалось, что это какие-то мигрирующие, как говорили, десантно разведывательные группы ДРГ, да, которые, ну, просто там осуществляли там разовые выстрелы какие-то.
Ну да, из минометов. Но это они действительно так и было. Они на машине приезжали там в какую-то местность, да, минометы вытаскивали там.
Сейчас работает уже армия, реально ВСУ работает. ВСУ работает по конкретным целям, стреляет конкретно по городам и системно, как мы видим, в разных районах российско-украинской границы эти обстрелы производятся. Явно, что это
признают реально... или не признаются, в смысле украинцы? Мы же слышали заявление от Зеленского, который неоднократно подчеркивал и говорил, что Украина не собирается атаковать, ну, российские города.
А, знаете, мне кажется, в данном случае они не будут даже это скрывать, потому что, с одной стороны, они говорят об этом, а с другой стороны, им необходимо перед своими западными кураторами отчитаться в том плане, что они ведут активную деятельность и достают русских далеко, результаты есть. Эти все разговоры о том, что американцы собираются поставлять оружие только в том случае, если оно не будет применено против российских городов, неужели вы в них верите? Это полное лукавство, они наоборот, они мечтают о том, чтобы это оружие было применено против российских городов, потом, чтобы потом списать это на украинцев, а украинцы готовы к тому, чтобы на них это списали. Здесь общая такая игра в поддавки, полное просто надувательство и обман общественного мнения идет. И все. Здесь никто не собирается это обязательно выполнять. Сейчас этим хвастаться будут. Сейчас, буквально через полчаса, я думаю, мы услышим комментарии украинские. Они будут хвастаться. Все паблики будут полны фотографий вот этих обстрелов.
Слушайте, ну и в завершении, вот что вы думаете-то по поводу вот этих словесной эквилибристики и проявления осторожности? И, собственно, губернатор вот тоже, да, пишет...
Я не знаю, зачем, к чему нужна эта осторожность. Она, знаете, напоминает вот события... К счастью, мы давно уже... как бы нарушили ход событий, напоминающий 22 июня 1941 года. Но вот некоторые заявления губернатора и некоторых очень ответственных лиц, осторожные, они напоминают вот эту вот ту осторожность, которую советское командование...
Но там, слушайте, это же разные истории. Ну, Игорь Владимирович, во-первых, так сказать, я вообще разные истории, но даже с точки зрения информационной подачи, там была газета там и радио «Левитан», да, все было понятно, но мало информации, и то, что выдавалось, то было проверено, перепроверено и так далее. Конечно. А сейчас ты же не утаишь это, каждую секунду появляются какие-то сообщения.
Раз не утаишь, тогда зачем вообще это?
Ну вот зачем?
Я здесь с вами полностью согласен. Я не понимаю эту осторожность, когда не то, что шило в мешке не утаишь. Какое шило? Ну, это видно, известно, это все откровенно, это все на глазах происходит. Об этом сообщают тот же Телеграм, ну, буквально в ту же секунду сообщает. Всю ночь, весь Телеграм полон всей этой информации.
Да, есть видео, и все на свете, да. А тут почему-то эта осторожность вдруг вылезает. И она же может по-разному восприниматься аудитории. Вот в чем беда. То есть просто...
Конечно, она может восприниматься как пассивность, как какая-то некая, знаете, даже какие-то упаднические настроения может вызывать. Ну как это так? Где решительность в словах политических деятелей? Да? Нет, ну видно, что мне понравилось, конечно, заявление сенатора Клишеса, который сказал, что уже как бы все-таки, ну как-то надо уже реагировать совершенно по-другому. Это согласен я. Но дело в том, что тоже иногда такие заявления, они как глаз вопиющего в пустыне, они должны прекратиться, эти заявления, а должны действия начаться. Гибель, вот говорит Клишин, гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа. Ну вот так вот. Это я понимаю, да, но почему эти такие голоса редки, такое создается ощущение, что где-то там идут какие-то переговоры, да, которые у нас тоже, помните, одно время очень настораживали эти переговоры. Вот сейчас эта вся история с якобы отправкой зерна, да, такое ощущение, что и украинского на мировой рынок, такое ощущение, что, да, началась какая-то игра в поддавки. Я думаю, что, конечно, этого нет. Но это просто информационный провал. Опять, ну, просто это провал в информационной кампании. Да, вот случилось ночью и соответствующая такая реакция. Но это удивительно. Мне кажется, в такой ситуации 24 часа в сутки, там 24 на 7, как принято сейчас говорить, должны работать и информационные войска, назовем их так, да, и они должны подобные атаки тоже отбивать информационно, а губернаторов должны каким-то образом координировать какие-то тоже специально назначенные специалисты, которые должны говорить, рекомендовать губернаторам те или иные формулировки. Да,
ну, да, информационщики так тоже, честно говоря, но они работают 24 на 7. Поставлены в такие условия, вот надо ссылаться на губернатора и на эту терминологию. И отсюда вот такой замкнутый круг. Ладно, будем ждать появления подробностей по ситуации в Белгороде. Еще раз выразим слова поддержки, соболезнования, да, родственникам погибших, пострадавших. К другим новостям перейдем. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль Лисичанска союзными силами России и ЛНР. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. И на здании, собственно, там, где располагалась мэрия Лисичанска, союзные силы установили Знамя Победы. Кадыров пишет: украинские оккупанты, уходя, оставляют не только мины. Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск, они нанесли удар ракетой.у по зданию администрации. Тоже, в общем, в каком-то смысле предсказуемое поведение украинских военных было не раз. Что думаете вот по этому поводу, так сказать, как... Это же вот это чистое поражение очередное тоже, так сказать, украинских военных.
Оно, да, поражение, оно и реальное поражение на поле боя, и информационное поражение, потому что все это время Арестович и же с ними говорили прямо вот, когда Лисичанск действительно уже был полностью взят под контроль российскими вооруженными силами и силами народной милиции ЛНР, он утверждал, что этого нет. Но вот обратите внимание, вот мы все-таки... Хотелось бы, чтобы победы были комплексные, потому что обстрел Белгорода, Курска и Мелитополя – это однозначно ответ на вот эту реакцию такая. Да, реакция, выглядящая, ну, как бы, реакцией, как бы, ну, которая свидетельствует о поражении, да, вот это обстрел, это реакция на сдачу Лисичанска, это точно. Мы можем, для того, чтобы эта дата в хронологии событий, да, она не зафиксировалась только позитивными какими-то вещами. Ведь по большому счету освобождение Лисичанска означает, ну, наверное, освобождение Луганской Народной Республики, я думаю, на 99,99%. Да? Там остались только, может быть, незачищенными какая-то часть пригородных территорий, по большому счету, ЛНР освобождена. Многие паблики и телеграм-каналы вчера об этом говорили и говорили, что дата 2 июля войдет, точнее, в историю как дата освобождения ЛНР от украинской, вот этой фашистской оккупации. Но в итоге нам решили испортить праздник, понимаете? И они не только тем, что уничтожают инфраструктуру там, где...
Да, уходя, где отступая, да.
Они, да, покидают. Но, как видите, и совершенно в других местах. То есть враг у нас на самом деле, когда мы очень часто слышим о том, что враг деморализован. Враг на участках фронта, где он терпит поражение, деморализован. Но, к сожалению, давайте тоже признаем, этого нельзя сказать о верховном главнокомандовании, о верховном командовании, о том, кто там на самом деле командует, сейчас не будем разбираться. Это не Зеленский, да? Но те, с кем мы воюем, пока не деморализованы. Давайте мы будем понимать вот это вот. То есть надо все-таки открыто для себя знать, с кем воюешь, да, понимать, что это не пока этот враг не бежит сломя голову, а происходят победы на отдельных участках фронта, где он действительно бежит сломя голову. Но в целом пока мы видим довольно жестокого, огрызающегося очень профессионально, да, очень системно врага. Вот это самое главное. Поменьше шапкозакидательства, конечно, не требуются упаднические настроения, они тоже неуместны, но поменьше шапкозакидательства. Взяли Лисичанск, но впереди освобождение огромной территории Донецкой Народной Республики. Она действительно огромна. Это правда, и это очень тяжелые бои нам еще предстоят.
Да. Еще новости тоже такие, которые в каком-то смысле с тревогой воспринимаешь, так сказать, потому что происходит очередной такой виток, или точнее может восприниматься как очередной виток такой эскалации. Многие знают этот город Лапенранта, простите, не с первого раза, да, это Финляндия. Вот там есть мэр, о котором мы никогда не слышали. Его зовут Кима Ярву. И вот Кима Ярву говорит, что нужно разместить базу НАТО в приграничном с Россией районе. Я слышал, что есть мысли об аэропорте, говорит Кима Ярву. Его вполне можно будет использовать, если силы обороны так захотят. Про размещение сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист. По его мнению, значит, вступление Финляндии в НАТО подарит надежду региону и создаст чувство безопасности и уверенности, внимания у местных предпринимателей. Ну, не знаю, что там они...
Как... Мелкий гаденыш, я хочу сказать, вот не больше. Я другого термина не могу найти. Вот это такое лицемерие и такая, знаете, откровенная ложь, подыгрывание интересу непонятно кому. Я не знаю, где он собирается печеньки получать, тоже где-то отдельным образом в Вашингтоне. Потому что уж кто-кто, где-где-где, а в приграничье Финляндии прекрасно знают, что такое Российская Федерация. Мало того, что в приграничье Финляндии рубли, в общем-то, используются в ходу, да, вот. Мало того, что там десятки, сотни, тысячи, не знаю, там дач, домов, которые принадлежат россиянам. Мало того, что это, наверное, самая комфортная граница Российской Федерации с зарубежными странами, была всегда российско-финская граница, при том, что Финляндия – это член Евросоюза, вся во времена Советского Союза просто член западного мира. Это было самое комфортное пересечение границ, это были самые отличные отношения. Экономика Финляндии вот таким образом переживала все кризисы и трудности удачно, только потому, что была ориентирована на Россию. Это был уникальная система взаимоотношений между Советским Союзом и Финляндией, между Россией и Финляндией. И если это говорит мэр приграничного города, то либо он недавно мэр, либо он просто подонок. Вот и все.
Ну да, непонятно зачем. Ну те, что кто-то спрашивает, что ты из штанов-то выпрыгиваешь? Ну правда, ну вот зачем? И так ситуация напряженная. Тут не знаешь вообще, доживем ли мы до конца года наше человечество, да, все там, я уж не говорю, до конца века. И ты еще вот подливаешь зачем-то, вот не знаю. Может, какие-то политические амбиции там внутри Финляндии у него существуют? Там,
Есть политические группы в Финляндии, конечно, которые выступают за ужесточение отношений с Россией. Есть там так называемые финны.
Да, истинные финны. Истинные
финны, да, такая партия. Не знаю, может, и члены этой партии, например. Uh-huh. Да? Но это в любом случае маргинальные. Но, по крайней мере, до последнего момента, до последнего этапа, это было маргинальное политическое движение. Но вот с теми настроениями, которые сейчас с приходом НАТО в Финляндию, они могут, конечно, и немножко измениться политические настроения в целом и в обществе. Хотя, как мы видим, в Финляндии это все не так просто еще и со Швецией. Ничего пока не решилось. Да? Турция ведь тоже одними обещаниями-то не отделаешься от Турции. Турция ждет выдачи членов Курской рабочей партии, а ни Финляндия, ни Швеция, оказывается, не собираются их выдавать. Вернее, они готовы их выдавать, но напоминают о том, что вот они, те из них, кто являются гражданами Финляндии и Швеции, а это практически все в том списке, которые представила Турция, они, конечно, не могут быть экстрадицией подвергнуты. Не, ну справедливо, спасибо, есть такие законы, но тогда что вы там хлопали-то по поводу чего там шампанское собирали? Так что не все так просто, и, может быть, этому мэру еще придется язычок-то и прикусить.
Внешнеполитическое ведомство КНДР, оно есть, я напоминаю, выступило с критикой новой стратегической концепции НАТО. Северная Корея обвиняет Вашингтон в создании угроз ядерной войны в Европе и АТР, Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Пхеньян считает, что США занимаются военизацией Европы и хотят превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в регион НАТО. Что думаете по этому поводу? Что это вдруг МИД КНДР?
А в чем мы улыбаемся? Да, мы с вами, зачем мы с вами улыбаемся? Действительно, страна, признанная во всем мире, да, с особенностями, с определенными, имеет свою и внешнеполитическую позицию. О том, о чем говорит КНДР, об этом сейчас говорит Китай много, да. И в первую очередь, конечно, и КНДР в данном случае вспомнили не только Европу, а вспомнили то, что сейчас те союзы, которые сейчас Соединенные Штаты пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в регионе Индийского океана. То есть, по большому счету, Китай уже об этом заявлял тоже, о том, что фактически создаются новые форматы, новая НАТО в этом регионе. И это очень устраивает страны региона, такие как Китай и КНДР. Не в данном случае, мне кажется, корейское ведомство внешнеполитическое Корейской Народно-Демократической Республики, оно вдогонку за Китаем это говорит, поддерживая оппозицию главного для КНДР регионального политического игрока. Они добавляют, что ли, веса этому заявлению. Я думаю, прозвучат подобного рода заявления и от других стран региона. Это будет единая позиция большей части стран региона, за исключением, как мы понимаем, Японии и Южной Кореи. Думаю, что многие страны не устраивают то, что сейчас Соединенные Штаты пытаются выстроить в регионе. Тем более после того, как они увидели, что вот именно на фоне происходящих событий в Европе, то есть к чему приводит расширение НАТО, к эскалации напряженности. И если подобная напряженность будет эскалироваться также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а он, вот на мой взгляд, он взрывоопаснее. Он взрывоопаснее Европы, быстрее в Европе все успокоится, а там, если разгорится, это погасить будет очень сложно. Там очень большие пространства для маневров на море, на океане и так далее. Там очень опасная зона для подобного рода махинаций.
Игорь Владимирович, вот у нас буквально там 2 минуты остается. Выяснилось, что Роберт Хабек, это министр экономики и климата Германии, врет, просто. Die Welt пишет, что он занижает данные по импорту нефти из России. В общем, говорил Хабек, что в апреле Германия импортирует лишь 12% российской нефти. А потом выясняется, что, показатель в марте был 37% от общего, а в мае почти 28%. На вопрос Die Welt, как объяснить несоответствие между словами Хабека и фактическим уровнем импорта в Министерстве экономики и климата, говорят, что тогда компании-импортеры нефти говорили о возможности выхода из контрактов с Россией. Нашли тоже, что сказать. Какие-то последствия будут, электоральные, политические для министра?
Я думаю, что в целом будет для политической элиты и Германии, и многих европейских стран последствия осенью. Дело в том, что все, что о чем вы сказали, в целом это свидетельствует о неком непрофессионализме этих политиков, потому что действительно они не просчитали последствия реальные для своих экономик, а создавали хорошую мину при плохой игре. Думали, мы тут немножко приврем, политически это будет выглядеть нормально, а там дальше разберем. сдаемся, да, или Россия сдастся, ну, или мы найдем выход из ситуации. Ни Россия не сдалась, ни они не нашли другого выхода из ситуации. Отвечать-то придется.
Придется, да.
Отложить эффект. Но в итоге отложили просто свою политическую смерть.
Спасибо большое. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был на прямой связи со студией. Игорь Владимирович, всего доброго. Слушателям нужно оставаться с нами.
Июля 1972 года скончался Вадим Святославович Синявский, советский спортивный радио- и телекомментатор. В 1929 году он провел первый радиорепортаж футбольного матча сборных команд Москвы и Украины. Участвовал в Великой Отечественной войне. 24 июня 1945 года вел репортаж «Парада Победы». Синявский также стал основоположником телевизионного футбольного репортажа. 29 июня 1949 года освещал матч «Динамо-ЦДКА». Помимо футбола, он комментировал соревнования по боксу, легкой атлетике, плаванию, конькобежному спорту и шахматам.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Если у вас еще нет мессенджера Telegram,
это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Виталий Цулыко. Здравствуйте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что объезжает поврежденные после обстрела дома и встречается с жильцами. Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Погибли трое, а еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, а также повреждены некоторые автомобили. Белгородский губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь жителям областного центра. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня. Генсек ООН Антонио Гутерреш призывает стороны в Ливии воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дестабилизации, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжарика. Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни начались в пятницу в ряде крупных ливийских городов. Демонстранты напали на штаб-квартиру парламента Ливии в Тобруке и подожгли ряд кабинетов. Также демонстрация состоялась у законодательного органа в ливийской столице Триполи. Признавая право на мирные демонстрации, Гутерреш призывает всех протестующих избегать актов насилия, а силы безопасности проявлять максимальную сдержанность. Американские пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена, который потребовал от владельцев АЗС снизить цену на топливо, передает РИА Новости. Накануне Байден обратился к владельцам заправок с требованием снизить цену на топливо. Свой призыв он опубликовал в Twitter. «Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукты. Сделайте это сейчас», — написал глава государства. Он подчеркнул, что эти меры необходимы, поскольку сейчас время глобальных рисков. «Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на $2, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах», — иронично поблагодарил президента один из пользователей. Число россиян, которым для комфортной жизни нужен заработок более 100 тысяч рублей в месяц, за два года выросло вдвое. Такую сумму хотят получать уже не 15,4%, а 32,5% граждан, показало исследование финансовой онлайн-платформы. Существенно изменилась и доля самых скромных в своих оценках респондентов, кого устраивает доход ниже 35 тысяч рублей в месяц. В июне 2022 года она составляла всего 2,5%. Среди участников исследования, тогда как в 2020 году было в 2,5 раза больше, 6,1%. Полная стоимость кредита по ипотечным договорам в России с 3 июля не может превышать среднерыночную более чем на треть, следует из вступившего в силу закона.